танковом училище все двери были распахнуты настежь, и хоть шаром покати. Только на плацу стояли две танкетки с экипажами. Они были оставлены здесь впредь до дальнейших распоряжений. Но этих распоряжений уже сутки не поступало. Толком никто ничего не знал. Одни говорили, что училище эвакуировано, другие, что оно ушло в бой. Начальник Борисовского гарнизона, по слухам, находился где-то на Минском шоссе. Но не по эту сторону Борисова, а по ту. Сенцов и капитан вернулись в Борисов. Комендатура грузилась. Комендант охрипшим голосом прошептал, что есть приказ маршала Тимошенко оставить Борисов, отойти за Березину и там, не пуская немцев дальше, защищаться до последней капли крови. Артиллерийский капитан недоверчиво сказал, что комендант порит какую-то отсебятину. Однако комендатура грузилась, и едва ли это делалось без чьего-то приказа. Они снова выехали на своем грузовике за город. Поднимая тучи пыли, по шоссе шли люди и машины. Но теперь все это двигалось уже не в разные стороны, а в одну, на восток от Борисова. У въезда на мост в толчее стоял громадного роста человек, без фуражки, с наганом в руке. Он был вне себя и, задерживая людей и машины, надорванным голосом кричал, что он, политрук Зотов, должен остановить здесь армию, и он остановит ее и расстреляет каждого, кто попробует отступить. Но люди двигались и двигались мимо политрука, проезжали и проходили, и он пропускал одних для того, чтобы остановить следующих, засовывал за пояс наган, брал кого-то за грудь, потом отпускал, опять хватался за наган, поворачивался и снова яростно, но бесполезно хватал кого-то за гимнастерку. Сенцов и капитан остановили машину в редком прибрежном лесу. Лес кишел людьми. Сенцову сказали, что где-то рядом есть какие-то командиры, которые формируют части. И в самом деле на опушке леса распоряжалось несколько полковников. На трех грузовиках с откинутыми бортами составляли списки людей, из них формировались роты, и под командой тут же на месте назначенных командиров отправляли налево и направо вдоль Березины. На других грузовиках лежали груды винтовок, их раздавали всем, кто записывался, но не был вооружен. Сенцов тоже записался. Ему досталась винтовка с примкнутым штыком и без ремня. Ее все время приходилось держать в руке. Один из распоряжавшихся полковников, лысый танкист с орденом Ленина, ехавший из Москвы в одном вагоне с Сенцовым, посмотрел его отпускной билет, удостоверение личности и ядовито махнул рукой. «Какая, мол, сейчас к черту газета?» Но тут же приказал, чтобы Сенцов далеко не отходил. Для него, как для интеллигентного человека, найдется дело. Полковник именно так странно и выразился, как для интеллигентного человека. Сенцов, потоптавшись, отошел и сел в 100 шагах от полковника, возле своей трехтонки. Что означала эта фраза, он узнал лишь на следующий день. Через час к машине подбежал артиллерийский капитан, выхватил из кабины вещевой мешок и, счастливо крикнув Сенцову, что на первый случай получил под команду 2 орудия, убежал. Сенцов его больше никогда не видел. Лес был по-прежнему набит людьми, и сколько бы их ни отправлялось под командой в разные стороны, казалось, все они никогда не рассосутся. Прошел еще час, и над реденьким сосновым лесом появились первые немецкие истребители. Сенцов каждые полчаса бросался на землю, прижимаясь головой к стволу тонкой сосны. Высоко в небе колыхалась ее редкая крона. При каждом налете лес начинал стрелять в воздух. Стреляли стоя, с колена, лежа, из винтовок, из пулеметов, из наганов. А самолеты шли и шли. И все это были немецкие самолеты. «А где же наши?» — горько спрашивал себя Сенцов, так же, как это и вслух, и молча спрашивали все люди вокруг него. Уже под вечер над лесом прошла тройка наших истребителей с красными звездами на крыльях. Сотни людей вскочили, закричали, радостно замахали руками. А еще через минуту три ястребка вернулись, строча из пулеметов. Стоявший рядом с Сенцовым пожилой интендант, снявший фуражку и прикрывшийся ею от солнца, чтобы получше разглядеть свои самолеты, свалился, убитый на повал. Рядом ранило красноармейца, и он, сидя на земле, все время сгибался и разгибался, держась за живот. Но еще и теперь людям казалось, что это случайность, ошибка, и лишь когда в третий раз те же самолеты прошли над самыми верхушками деревьев, по ним открыли огонь. Самолеты шли так низко, что один из них удалось сбить из пулемета. Ломаясь о деревья и разваливаясь на куски, он упал всего в 100 метрах от Сенцова. В обломках кабины застрял труп летчика в немецкой форме. И хотя в первые минуты весь лес торжествовал, наконец сбили, но потом всех ужаснула мысль, что немцы уже успели где-то захватить наши самолеты. Наконец наступила долгожданная темнота. Шофер грузовика по-братски поделился с Сенцовым сухарями и вытащил из-под сиденья купленную Борисове бутылку теплого сладкого ситро. До реки не было и полукилометра, но ни у Сенцова, ни у шофера после всего пережитого за день не хватило сил сходить туда. Они выпили ситро, шофер лег в кабине, высунув ноги наружу, и Сенцов опустился на землю, приткнул к колесу машины полевую сумку и, положив на нее голову, несмотря на ужас и недоумение, все-таки упрямо подумал: «Нет, не может быть. То, что он видел здесь, не может происходить всюду». С этой мыслью он заснул, а проснулся от выстрела над ухом. Какой-то человек, сидя на земле в 2 шагах от него, палил в небо из нагана. В лесу рвались бомбы, вдали виднелось зарево. По всему лесу в темноте, наезжая одна на другую и на деревья, ревели и двигались машины. Шофер тоже рванулся ехать, но Сенцов совершил первый за сутки поступок военного человека. Приказал переждать панику. Только через час, когда все стихло, исчезли и машины, и люди, он сел рядом с шофером, и они стали искать дорогу из лесу. На выезде у опушки Сенцов заметил темневшую впереди на фоне зарева группу людей и, остановив машину с винтовкой в руках, пошел к ним. Двое военных, стоя на обочине шоссе, разговаривали с задержанным штатским, требуя документы. «Нет у меня документов, нету». «Почему нету?» — настаивал один из военных. «Предъяви нам документы». «Документы вам?» — крикнул задрожавшим злым голосом человек в штатском. «А зачем вам документы? Что я вам, Гитлер? Все Гитлера ловите? Все равно не поймаете». Военный, требовавший предъявления документов, взялся за пистолет. «Ну и стреляй, если совести хватит!» — с отчаянным вызовом крикнул штатский. Едва ли этот человек был диверсантом. Скорее всего, он был просто какой-нибудь мобилизованный, доведенный до горькой злобы поисками своего призывного пункта. Но того, что он крикнул про Гитлера, нельзя было кричать людям, тоже доведенным до бешенства своими мытарствами. Но все это Сенцов подумал потом, а тогда он ничего не успел подумать. Над их головами зажглась ослепительно белая ракета. Сенцов упал и уже лежа услышал грохот бомбы. Когда он, переждав минуту, поднялся, то увидел в 20 шагах от себя только 3 изуродованных тела. Словно приказывая ему навсегда запомнить это зрелище, ракета погорела еще несколько секунд и, коротко чиркнув по небу, бесследно упала куда-то. Вернувшись к машине, Сенцов увидел торчавшие из-под нее ноги шофера, залезшего головой под мотор. Они оба снова сели в кабину и сделали еще несколько километров к востоку, сначала по шоссе, потом по лесной дороге. Остановив 2 встретившихся командиров, Сенцов узнал, что ночью был приказ отойти из того леса, где они стояли вчера, на 7 километров назад, на новый рубеж. Чтобы шедшая без фар машина не врезалась в деревья, Сенцов вылез из кабины и пошел впереди. Если б его спросить, зачем ему нужна эта машина и почему он с ней возится, он бы не ответил ничего вразумительного. Просто так уж вышло. Потерявший свою часть шофер не хотел отстать от политрука, а не доехавший до своей части Сенцов был тоже рад, что с ним, благодаря этой машине, все время связана хоть одна живая душа. Только на рассвете, поставив машину в другом лесу, где почти под каждым деревом стояли грузовики, а люди рыли щели и окопы, Сенцов наконец добрался до начальства. Было серое прохладное утро. Перед Сенцовым на лесной тропинке стоял сравнительно молодой человек с трехдневной щетиной, в надвинутой на глаза пилотке, гимнастерке с ромбами на петлицах, красноармейской шинели, накинутой на плечи, и почему-то с лопатой в руках. Сенцову сказали, что, кажется, это и есть начальник Борисовского гарнизона. Сенцов подошел к нему и, обратясь по всей форме, попросил товарища бригадного комиссара сказать, не может ли он, политрук Сенцов, быть использован по своей должности армейского газетчика, а если нет, то какие будут приказания. Бригадный комиссар посмотрел отсутствующими глазами сначала на его документы, потом на него самого и сказал с равнодушной тоской: «Разве вы не видите, что делается? Про какую газету вы говорите? Какая может быть теперь здесь газета?» Он сказал это так, что Сенцов почувствовал себя виноватым. «Вам надо в штаб, а вернее, в политуправление фронта. Там вам скажут, куда являться», — помолчав, сказал бригадный комиссар. «А где штаб и политуправление?» — с надеждой спросил Сенцов. Но бригадный комиссар только пожал плечами и заговорил с другими людьми. Сенцов отошел и, не успев подумать, что же делать дальше, наткнулся на знакомого полковника-танкиста. «Я вас искал, где вы болтались», — строго прикрикнул полковник. «Вон, видите там?» — показал он на группу людей, сидевших на двух сваленных соснах. «Мы временную тройку создали. Вы в газете секретарем были? Поможете им протоколы вести?» На сваленных соснах сидели черноволосые военюрист второго ранга, белобрысый политрук с авиационными петлицами, майор войск НКВД с малиновыми петлицами и четверо бывших у них под началом красноармейцев. Все семеро отдыхали, у ног их валялись лопаты, а рядом зияли две наполовину отрытые противовоздушные щели. Сенцов представился. «Блокнот есть?» — спросил военюрист. «Есть. Ладно», — сказал военный юрист. «Сейчас дороем щели, а потом работать начнем». Щели дорыли через час. Сенцов сел на землю и спустил ноги в щель. От усталости и голода его клонило ко сну, и он сам не заметил, как задремал. Сначала ему приснился сад, по которому шла Маша в военной форме, с петлицами военюриста. Потом приснилась квартира на Усачевке. В нее вошел человек с лицом Гитлера и голосом того вчерашнего, убитого бомбой штатского, попросил, нет ли чего поесть. Сенцов стал шарить на боку наган, чтобы застрелить его, но нагана на боку не было.